Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. ПАСЕ осудила преступления коммунистических режимов. Россия прекратила подачу газа в Азербайджан, откуда получала топливо Грузия. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осудившую преступления коммунистических режимов. Из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В резолюции говорится, что эти режимы, которые были у власти в Центральной и Восточной Европе в 20 веке, и те, которые до сих пор находятся у власти в некоторых странах мира, все характеризовались массовыми нарушениями прав человека. Среди них массовые убийства, пытки, трудовая повинность, концентрационные лагеря и другие формы массового террора. ПАСЕ также отметила, что организаторы этих преступлений не были приведены к суду международным сообществом, как это произошло с организаторами преступлений нацизма. Именно этот пункт вызвал основную негативную реакцию со стороны всех левых представителей в парламентской ассамблее Совета Европы. Они предлагали несколько поправок, исключающих сравнение коммунизма и нацизма, но эти поправки не прошли. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев заявил.
Россия недавно, с помощью, кстати, этих всех организаций, государств и парламентов, с которыми мы взаимодействуем, и мы здесь их благодарим за это, вышли на новый закон об неправительственных организациях. И в этих условиях мы с тревогой смотрим на то, что проявляется факт, когда спецслужба начинает, по сути, компрометировать эту очень важную международную структуру.
Это был председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Дума приняла постановление вслед за заявлениями ФСБ о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов и их связях с неправительственными организациями. Ситуация с энергоснабжением Грузии вновь обострилась. Россия сократила подачу газа в Азербайджан, с которым грузинские власти договорились об экстренных поставках топлива, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Радостные и оптимистические заявления правительства Грузии о том, что энергетический кризис преодолен и страна сможет получить из Азербайджана необходимое количество природного газа для обогрева квартир и выработки электроэнергии, сменились пессимизмом после того, как министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил на пресс-конференции, что Россия неожиданно сократила поставку газа Азербайджану, после чего эта страна не в состоянии поставлять газ в Грузию в обещанных объемах. При этом «Газпром» ссылается на аварию в Дагестане. Однако, по словам министра энергетики Грузии, совпадений слишком много. Сначала взрываются два независимых друг от друга газопровода в Северной Осетии, в то же время взрывается линия электропередач в сотнях километрах в Карачаево-Черкесии, и вот новое ЧП уже в Дагестане. Господин Гилаури намекнул, что Россия преднамеренно затягивает ремонт газопровода Россия-Грузия-Армения и сократила поставку газа Азербайджану, чтобы создать Грузии дополнительные проблемы. Впрочем, кроме предположений, никаких прямых доказательств у официального Тбилиси нет. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Явка избирателей на выборах в парламент палестинской автономии составила 73%, сообщили власти. Судя по данным опросов, на выборах лидирует правящая партия ФАТХ – более 42%. Экстремистская группировка ХАМАС на втором месте – по меньшей мере 34%. Первые официальные результаты станут известны не раньше, чем через несколько часов. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас, глава ФАТХ, заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Израилем, даже если ХАМАС войдет в правительство.
Радио Свобода. Новости.
В Турции из-за сильных снегопадов от внешнего мира оказались отрезаны более 10 тысяч населенных пунктов. С перебоями работают морской и воздушный транспорт. Закрыт для навигации пролив Босфор, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
На севере страны, неподалеку от города Эрзурум, продолжается спасательная операция. Из-за сильных снегопадов жители нескольких деревень оказались отрезаны от мира. Толщина снежного покрова в этих районах достигает 1,5–2 метров. По сообщениям телекомпании CNN Turk, около недели люди находятся на осадном положении без пищи и тепла. Для теплолюбивых турок внезапно обрушившиеся снегопады и морозы стали настоящим стихийным бедствием. бедствием. Газеты сообщают о 150 крупных авариях на дорогах страны за минувшие сутки. В крупнейшем мегаполисе Стамбуле из-за сильного снега парализована работа городского транспорта. Снег не переставая идет третьи сутки. Турецкие власти считают, что ситуация находится под контролем. Государственный министр Куршат Тозмен заявил, что в стране нет проблем в снабжении энергоносителями. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Испании сторонники реформ с энтузиазмом восприняли редакционную статью в «Нью-Йорк Таймс». Газета осуждает испанских военных за попытки вмешаться в политическую жизнь страны, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Газета называет троглодитами испанских офицеров, которые недавно выступили с угрозами силой остановить реформы, в частности, предоставление большей автономии национальным окраинам Испании. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что в условиях демократии недопустимо выступление армии против решений правительства и парламента страны. Хайме Бальестерос, бывший депутат испанского парламента, независимый политолог. «Я полагаю, что данная статья отрезвит наших вояк, которые прислушиваются к голосу США как союзника Испании. Статья появилась весьма своевременно, и для нас она очень актуальна». Испанская пресса, публикуя выдержки из статьи американской газеты, выделяет также ее критику в адрес консервативной оппозиции Испании за поддержку военных. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Парламентская ассамблея Совета Европы решила не лишать полномочий делегацию Азербайджана. Вопрос об этом был поднят в связи с президентскими выборами в Азербайджане. Некоторые парламентарии сочли их недемократичными. ПАСЕ рекомендовал Азербайджану принять меры для исправления ситуации и отчитаться о них на следующей сессии в июне. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. ПАСЕ осудила преступления коммунистических режимов. Россия сократила подачу газа в Азербайджан. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Выборы в Палестине. Надежда политиков и людей на улице. Гибралтар. Камень в башмаке Испании. И ненормативная лексика в средствах информации. Интернет как новый законодатель моды. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Шестая строчка в палестинских выборных бюллетенях отведена под движение исламского сопротивления «Хамас». Начиная с раннего утра в среду, напротив этой шестой строчки было поставлено немало крестиков. В основном молодыми людьми. Это первые выборы за 10 лет, если, конечно, предыдущее голосование можно было назвать выборами. Тогда партия Ясера Арафата, ФАТХ, получила 68 из 88 мест в парламенте. Сейчас парламент состоит из 132 мест, и то, что большинство из них по-прежнему останется за ФАТХ, под большим вопросом. В середине дня я позвонила по сотовому телефону директору палестинской правозащитной группы Басему Иду и услышала шум толпы, музыку, словом, явное оживление.
Я нахожусь рядом с избирательным участком в лагере беженцев Ахмед Джибер в районе Иерихона, неподалеку от Иерусалима. И на данный момент избирательный участок полон. Мы представляем местных наблюдателей на выборах в нескольких городах на западном берегу и в секторе Газа. Похоже, что все сейчас приходят на избирательные участки с надеждами на большие перемены. В последние 5 лет палестинское общество живет как бы в грязи, и хотелось бы из нее выбраться. Я сегодня видел счастье в глазах людей, когда они опускали бюллетени. И я тоже надеюсь, что какие-то перемены в ближайшее время произойдут.
Похоже, что движение «Хамас» получит в новом парламенте намного больше мест, чем в прежнем. По некоторым прогнозам, до 30-35% мест. То есть организация, которую международное сообщество считает террористической, будет составлять оппозицию нынешней правящей партии «ФАТХ». Какую надежду палестинскому народу может дать такая расстановка сил?
Думаю, сейчас еще слишком рано говорить о результатах выборов. Лично я надеюсь, что ФАТХ и независимые кандидаты получат большинство мест в законодательном совете. И тогда намного легче будет создать единую фракцию ФАТХ и независимых кандидатов. А вот ХАМАС в этом случае станет на самом деле оппозиционной партией.
Если в Законодательном совете Палестины будет столь серьезная оппозиционная группа, то это, по вашему мнению, даст новые возможности властным органам? Будет ли такая расстановка сил на самом деле способствовать развитию палестинских территорий?
Знаете, самое интересное в сегодняшних выборах заключается в том, что у нас слишком много независимых кандидатов. И есть несколько партий, помимо независимых кандидатов, в основном интеллектуальной элиты Палестины. И это очень хороший знак. Возможно, в парламенте уже завтра появятся новые лица. А это может привести к переменам. Палестинцы устали. Они готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы хоть немного отдохнуть от тех условий, в которых они жили в последние 5 лет.
Прерву разговор. Я уже заметила, что в бюллетенях ХАМАС на 6-м месте. Перед движением фигурирует партия ФАТХ, которую сейчас возглавляет президент Махмуд Аббас, независимый палестинский список из 41 кандидата, которые выступают за реформы и ненасильственное сопротивление израильской оккупации. Далее, третий путь, тоже список из 25 кандидатов. Третий путь хочет добиться создания независимого государства через гражданские акции. Список кандидатов мученика Абу Али Мустафы, лидера Народного фронта освобождения Палестины, убитого в Израиле в 2001 году. Группа представляет марксистскую идеологию и выступала против всех предыдущих договоренностей с Израилем. И пятая – коалиция Бадил, в переводе с арабского «альтернатива», представляющая объединение всех марксистских фракций Организации освобождения Палестины. Вернусь к разговору с Бассемом Эйдом. Говоря о переменах, что, по-вашему, надо менять в первую очередь?
Думаю, первая перемена должна состоять в следующем. Если ХАМАС получит какие-то места в парламенте, то она должна сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу. Во-вторых, палестинцы должны уже с завтрашнего дня начать переговоры с израильтянами. И тогда, может быть, уже в ближайшие месяцы нам удастся создать какую-то форму постоянного мирного урегулирования с Израилем. А я лично хотел бы еще, чтобы независимые кандидаты привнесли с собой больше демократии в правящие структуры, чтобы они больше, чем прежнее правительство, уважали права человека. И, конечно, палестинские власти должны так перестроить свою работу, чтобы побороть все формы коррупции и плохого управления.
Бассем Эйд, директор палестинской правозащитной группы. Напомню, в эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир» ведет Ирина Лагунина. По канонам Ближнего Востока палестинское общество достаточно демократичное и открытое. Действительно, партии в большинстве своем могли вести прямое политическое состязание. Были и теледебаты. Местное телевидение транслировало схватку между министром по социальным вопросам Мухаммадом Дахланом, правящая партия ФАТХ, и лидером движения ХАМАС Махмудом Аль-Захаром. Выдержки из этих теледебатов предоставил Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы. Аль-Захар – ХАМАС.
Палестинские власти несут ответственность за анархию в области безопасности, потому что власть отвечает за безопасность. Они не могут поддерживать безопасность, и поэтому вина лежит на них. Власть, которая опирается на тюрьмы, не представляет палестинский народ. Тюрьма существует только для предателей, шпионов и агентов врага, а не для маджахедов и не для борцов сопротивления. Если только разрушить палестинские тюрьмы. Когда во Франции произошла революция, Бастилия была разрушена и превращена в музей. Мы должны превратить в музей штаб-квартиру сил безопасности. Наше участие в выборах было необходимым по нескольким причинам. Не только потому, что оккупация части нашей земли была снята, но и потому, что мы достигли небывалого уровня коррупции, экономической и политической анархии, полного хаоса в области безопасности, потери человеческих жизней в результате междоусобных феодальных клановых войн. Анархия в области безопасности, которой пользовались в политических целях, политический хаос и коррупция, коррупции достигли такого масштаба, что мы уже сами строим еврейские поселения и снабжаем их цементом. Сегодня у нас уже не осталось ресурсов и денег, чтобы палестинский народ мог развиваться.
Мухаммад Дахлан, Фатх.
Анархия не только результат последних 5 лет интифады. Она началась с первого дня, когда Хамас решил не уважать результаты выборов 96-го года. Они считали себя независимым, суверенным государством, которое управляет внешними сношениями и применяет оружие тогда, когда ему вздумается. Они не уважали волю палестинского народа, который утвердил законодательный совет и президента Арафата на основе его политической платформы. Палестинским властям так никогда и не представилась возможность воплотить в жизнь эту платформу с 94-95 годов. Движение «Хамас» всегда чинило препятствия и всегда воплощало в жизнь свою платформу, если только в каком-то отдельном вопросе политика властей не совпадала с интересами братьев «Хамас». Только в этом случае они принимали нашу платформу или приноравливались к ней, как и на нынешних выборах. Как вы объясните обстрел полицейских участков в лагерях беженцев Аль-Шати и Джибалии нашими собственными братьями, которые должны обращать оружие против Израиля, а не против полицейских участков?
Махмуд Аль-Захар, Хамас.
Я говорю вам, что вы не в состоянии принести перемены и реформы. Это способно сделать только движение «Хамас», если оно воплотит в жизнь свою программу и если сможет объединить всех, включая «Фатх» и остальные группы. Только «Хамас» в состоянии провести программу реальных перемен и преобразований, потому что у вас была такая возможность на протяжении 12 лет с 1994 года, а дела становились все только хуже. В период с 1994 по 2004 годы государства-доноры выделили палестинской автономии 6 миллиардов долларов. Куда пошли эти деньги? Каждый месяц на зарплаты расходуется 56 миллионов. Прибыль составляет 100 миллионов ежемесячно. В Палестине создано 37 тысяч фиктивных рабочих мест. Полковник, его жена, их сын, их дочь – все они получают зарплату. Вы это прекрасно знаете. Что представляет собой сегодня политическая программа «Фатх»? Обругать Хамас, оболгать движение и заставить людей сомневаться в нем. Скажите нам, из чего состоит ваша политическая программа? Я и движение «Хамас» говорим о здравоохранении, о сельском хозяйстве, о промышленности, о том, как мы видим арабскую исламскую нацию и так далее. А о чем говорите вы? Аль-Захар сказал то, Аль-Захар сделал все. Хороший член «Хамас» мертвый, а до тех пор, пока он жив, он в такой же ситуации, как я.
Мухаммад Дахлан, Фатх.
Мы не меняем нашу позицию. Мы следуем программе ООП и соглашению, выработанному между фракциями в 1988 году. Наша программа ясна. Политически мы хотим добиться независимого государства Палестина с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. Мы также добиваемся справедливого решения проблемы беженцев на основании резолюции 194 Совета Безопасности ООН и резолюции Бейрутского саммита. Мы следуем этой политической программе.
Махмуд Аль-Захар, Хамас.
Мы рассматриваем Израиль как врага, а не как союзника. Израиль не партнер, и мы не будем поддерживать с ним сотрудничество в области безопасности, как это делаете вы. Мы не будем сотрудничать с ним ни в экономической, ни в какой другой области. Наши союзники только арабские и исламские нации. Контрольно-пропускной пункт с Египтом должен быть полностью открыт. Мы не сядем с Израилем за стол переговоров. А вы встречались и сидели с ними в Индии, в Китае, еще не знамо где. И все эти переговоры привели только к нынешней ситуации.
Здесь удалось вмешаться ведущий теледебатов и вставить вопрос. Как вы собираетесь улучшать ситуацию, если вы не хотите вести переговоры с Израилем? Аль-Захар, Хамас.
Улучшение ситуации будет происходить не за счет сотрудничества с Израилем. Из Израиля пришли все наши проблемы. Бензин, который мы получаем из Израиля за 5 или 6 шекелей, в Египте стоит только 7 центов. Парижское экономическое соглашение нас полностью разрушило. Деньги пошли в карманы людей, у которых раньше ничего не было, и которые теперь стали миллионерами. 10% палестинского народа получают 50% национального дохода.
Мухаммад Дахлан, Фатх.
Вы не хотите вести переговоры? Хорошо. Тогда объясните мне, я обращусь к вам на языке крестьян. Как вы обеспечите людей работой, если вы не хотите, чтобы они работали в Израиле? Какие рабочие места вы дадите им в секторе Газа? Как вы будете решать ежедневные проблемы? Как вы собираетесь решать проблему торговли с Израилем? Что вы скажете человеку, который хочет путешествовать из Наблуса в Тулкарм? Вы собираетесь перевозить его по туннелю или пересылать по интернету?
Это был фрагмент теледебатов между министром по социальным вопросам Мухаммадом Дахланом, правящей партией ФАТХ, и лидером движения «Хамас» Махмудом Аль-Захаром. Вероятно, надо все-таки обратиться к истории «Хамас», чтобы понять, что значит ее нынешняя популярность в обществе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Обращусь к первой статье устава «Хамас». Определение исламского движения сопротивления, таково полное название организации. Программа движения «Ислам». Из него оно черпает идеи, ход мыслей и понимание вселенной жизни и человека. Оно прибегает к нему, принимая решение, как поступать, он вдохновляет на путь. В преамбле рассказывается о том, как в море страданий был услышан клич объединиться и именем Аллаха превозмочь невзгоды и страдания. И если вы попросите палестинца, который вылечился в больнице, построенной исламским движением сопротивления, дать определение тому, что такое Хамас, военизированная группировка или благотворительное общество, то он скорее скажет «благотворительное общество». Тем более, что в предвыборной кампании Хамас сняла с повестки дня исламистскую идеологию и лозунг уничтожения Израиля. Правда, этот лозунг остался в уставе, так что его никто не отменял. Джеймс Киркхоуп, директор исследований в Центре изучения терроризма. Часто говорят, что популярность Хамас, начиная с 80-х годов, то есть с момента образования движения, строилась на разочаровании народа, а не на народной поддержке их идеологии. Группа стала военизированной организацией с началом первой интифады, спонтанного палестинского восстания в 87-м году. Почему?
Первая интифада привела к тому, что нормальная жизнь на палестинских территориях была уничтожена. Это касалось как сектора Газа, так и западного берега Иордана. Это две территории, за которые палестинские власти как бы несут ответственность. Оба района населены палестинцами, но стиль жизни в них отличается кардинально. Газа – густонаселенный район, в котором очень мало природных ресурсов. Это очень бедный район. В каком-то смысле это просто большой лагерь беженцев, во многом изолированный от палестинцев, живущих на западном берегу. Когда началась первая интифада, Израиль закрыл сообщение между двумя компонентами палестинской территории, то есть на тот момент оккупированных территорий, как их называли. Для многих в секторе Газа просто не осталось ничего другого, как вступить в движение «Хамас». Школы были закрыты, работу в Израиле они потеряли, собственных рабочих мест внутри территории у них не было, как не было и собственной экономики. У всего общества вдруг жизнь оказалась разрушенной. Им не к чему было стремиться, и не было интереса стремиться к чему бы то ни было. Поэтому группировки, которые все отвергают, как Хамас, которые отвергают саму возможность мирных переговоров с Израилем, было очень просто подняться к власти.
Но они не поднялись к власти, они поднимаются к ней только сейчас.
Политически это так. Хамас никогда не заигрывал с политической властью, хотя у них была власть в обществе. Они продолжали заниматься благотворительностью, строить больницы, помогать людям изнутри общества. И в то же время они продолжали борьбу. Неважно, что делал Арафат, в обществе всегда присутствовали боевики Хамаса, которые набирали новых соратников, которые стремились подорвать любое направление, в котором развивался мирный процесс. Это было так и в 90-х годах, когда подписывались мирные соглашения в Осло. Это продолжалось и в последний год, когда была предложена дорожная карта. Так что, да, это факт, что они никогда не входили в палестинские национальные советы или другие органы власти и никогда не принимали участие в переговорах с израильским правительством, поскольку их основополагающий принцип – отказ Израилю в праве на существование. ООП в какой-то момент, в 89-м году, отказалась от полного отречения Израиля. И когда ООП пошла на это был шаг в противоположную сторону от Хамаса. Это был шаг вразрез с установками Хамаса. Так что после этого лидеры двух групп никогда уже больше не садились за стол переговоров.
Джеймс Киркхоуп, директор исследований в Центре изучения терроризма США, штат Виргиния. Один из крупнейших экспертов по Ближнему Востоку, Энтони Кордесман, Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Как быть международному сообществу, если к власти в Палестине, пусть даже частично, придет Хамас? Ведь это движение рассматривается как террористическая организация. Вот даже такой простой вопрос. Как выделять деньги палестинской автономии? В соответствии с законодательством США и Европейского Союза, это будет отныне прямым финансированием терроризма.
Это очень серьезная проблема. Во-первых, что произойдет, если Хамас будет доминировать в правительстве? Соединенным Штатам, Европе, всем, кто участвовал в мирном урегулировании, придется полностью пересмотреть свои позиции. Когда вы имеете дело с правительством, которое не сняло с повестки дня войну с Израилем и его полное уничтожение, вы сталкиваетесь с ситуацией, которой не было со времен соглашений в Осло. Другое дело, если Хамас просто будет участвовать в политическом процессе, тогда придется делать выбор, иметь ли дело с палестинскими властями, и если иметь, то в какой форме. Возможно, только с теми их представителями, которые не поддерживают Хамас. Но говоря это, я хотел бы отметить, что ведь и Хамас может измениться. И самый большой вопрос, решит ли эта организация отказаться от насилия и от лозунга уничтожения Израиля и превратиться ли в более умеренную политическую партию, более современную и более легитимную.
Ну, например, в ходе предвыборной кампании Хамас не выдвигала жестких исламских лозунгов, как и лозунгов уничтожения Израиля, хотя в уставе этот лозунг, конечно, остался.
Устав, конечно, это одно доказательство, а другое – действия во время предвыборной кампании и реальная поддержка военизированных формирований и террористов. Невозможно называть себя политической партией и одновременно проводить террористические акты. Неважно, что они говорят, важно, что делают.
Иногда сравнивают нынешнюю ситуацию в Палестине с Ливаном, когда там после гражданской войны группировка «Хезболлах» вошла в парламент в качестве политической партии. Но в Ливане была другая обстановка. Ливанское общество многоконфессиональное, представлено множеством этнических групп. Палестина в этом смысле общество монолитное. Есть ли потребность у Хамас меняться в этих обстоятельствах?
Ответ состоит в том, что если Хамас на самом деле стремится создать нормально функционирующее палестинское общество, то через уничтожение Израиля ему это сделать не удастся. Хорошо заявлять это как цель и сохранять это в уставе. Практически все палестинские движения провозглашали это, начиная с 60-х годов. Но это не принесло палестинцам ничего, кроме потери территории и длительной отсрочки в создании собственного государства. Хамас придется приспосабливаться, как это пришлось сделать другим палестинским группам, включая Фатх. К сожалению, этот процесс будет мучительным. На самом деле, единственное, что остается нам, это запастись терпением и ждать. И, к сожалению, быстро это не произойдет.
Результаты этих выборов были вполне предсказуемы. Хамас одержала убедительную победу на муниципальных выборах, и когда движение решило участвовать в национальном голосовании, уже было понятно, что за ним порядка 30% голосов, если не больше. По вашему мнению, основные участники мирного процесса – США, Евросоюз, Россия – подготовились к переменам в палестинском руководстве?
Проблема состоит в том, что можно сколько угодно вырабатывать политику, но реальная трудность состоит в том, что каждый раз, когда ты предлагаешь мирный план или дорожную карту, у одной из сторон, а то и у обеих, возникают собственные амбиции, так что воплощение в жизнь планов практически не представляется возможным. Но дело ведь не только в мире с Израилем. Не менее серьезная проблема состоит в том, что международное сообщество влило огромные средства в палестинские территории, но эти деньги исчезли. Для того, чтобы создать нормальное государство, необходимо руководство, которое могло бы править этим государством, решать его проблемы, справляться с высокими темпами рождаемости, создавать рабочие места, решить вопросы безопасности, чтобы можно было открыть порт, воздушное пространство, чтобы дать Палестине все атрибуты государства, а не просто анклава. И все это стояло в планах международного сообщества в течение более десятилетия. Так что можно выработать наилучшую стратегию в мире, но это не значит, что эту стратегию стратегию всегда можно претворить в жизнь.
Энтони Кордесман, Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ приняла другую резолюцию о несоответствии европейским стандартам российского закона о контроле над неправительственными организациями и о грубых нарушениях прав человека в Чечне. Госдума России призывает парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление вслед за заявлениями ФСБ о шпионской деятельности в Москве британских дипломатов. В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Дело о взрыве газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели сегодня акцию на Горьковском автозаводе. Лимоновцы протестовали против предстоящих, по их сведениям, массовых увольнений на заводе. Все участники акции задержаны. На выборах в парламент палестинской автономии, по неофициальным данным, лидирует правящая партия «Фатх». На втором месте экстремистская группировка «Хамас». На западе Ирака у города Рамади убит местный тележурналист. В Багдаде совершено нападение на популярную иракскую телеведущую. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней. На Украине за прошедшие сутки погибли 53 человека. В Польше 14, в Румынии 3. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Гибралтар. Камень в башмаке Испании. И ненормативная лексика в средствах информации. Интернет как новый законодатель моды. Правительство Испании приняло дополнительные меры по контролю за финансовыми потоками из Гибралтара, города Скалы, английской колонии на южном побережье Иберийского полуострова. Испанские власти полагают, что в офшорной зоне Гибралтара отмывают деньги преступные группировки из разных стран мира. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Испанцы зорко следят за всем, что связано с колонией Великобритании. Гибралтар – это камень в башмаке Испании, говаривал испанский король Карл III. Он правил страной в 18 столетии. С тех пор этот статус британской колонии в сознании испанцев не изменился. Они по-прежнему жалуются, что камень им мешает ходить. Испано-английские споры вокруг Гибралтара длятся веками, хотя, вероятно, не так уж и долго по сравнению со всей древнейшей историей этих мест. Ведь Гибралтар фигурировал еще в греческой мифологии как один из геркулесовых столпов. Второй столб-скала высится по другую сторону Гибралтарского пролива в Африке. В начале VIII века на месте нынешней британской колонии возникла арабская крепость, которая была названа Джебель-ат-Тарик, гора Тарика, по имени завоевателя Тарика ибн Саида. Позднее это название было искажено, и крепость стала называться Гибралтар. Обстановка вокруг Гибралтара особенно нагнеталась в Испании в 50-е и 60-е годы прошлого столетия. Диктатор Франко явно использовал эту тему для отвлечения общественного мнения от внутренних проблем своей страны. В англичанах и жителях Гибралтара испанцы обязаны были видеть врага, вспоминает писатель и общественный деятель Хуан Антонио Миранда.
Режим внушал ненависть к Великобритании, которая у нас якобы украла Гибралтар. Долг каждого был противостоять врагу нации. Это была фашистская политика, натравливать народ на кого-нибудь, внешнего или внутреннего врага. В Испании, как в душной казарме, нечем было дышать.
Франко оправдывал свою политику в отношении Гибралтара историческими корнями этой местности. Испанцы отвоевали ее у арабов в середине 15-го столетия. Королева Изабелла Кастильская утвердила герб города с изображением крепости и ключа. Надпись на гербе гласила «Благородный город Гибралтар – ключ от Испании». Однако через 2,5 столетия этот ключ попал в руки англичан и продолжает оставаться у них на основании Утрехтского мира. Это произошло в 1704 году во время так называемой войны за испанское наследство, то есть за испанский трон. Англичане захватили Гибралтар от имени экс-герцога Карла, одного из претендентов на престол. Впоследствии Великобритания использовала стратегически важную скалу в качестве опорного пункта для колониальных захватов в Африке и на Ближнем Востоке. В XVIII веке Испания неоднократно пыталась возвратить Гибралтар. Наиболее упорная 4-летняя осада проходила с 1779 по 1783 год. Закончилась она неудачей для испанцев. Кстати, в конце 30-х годов 20-го столетия Англия вновь воспользовалась гражданской войной в Испании, чтобы прибрать к рукам часть прилегающей к Гибралтару территории и построить на ней аэродром. Говорит испанский публицист, доктор истории Сесар Видаль.
Я полагаю, что имеется ряд объективных причин, которые сегодня не позволяют испанцам смириться с ситуацией вокруг Гибралтара. Во-первых, Великобритания так и не выполнила некоторые положения Утрехтского мира. К примеру, она нарушила положение о границах колонии, которая занимает большую территорию, чем ей полагалось по договору. К тому же испанцы убеждены, что присвоение Лондоном Гибралтара было актом международного пиратства, ведь захвачен он был от имени одного из претендентов на испанский престол, так что сама форма захвата, а также невыполнение обязательств и обещаний вернуть Гибралтар, данные Испании на протяжении всей новейшей истории, определили решимость всех испанцев, независимо от их идеологии, как левых, так и правых, монархистов и республиканцев, вернуть колонию.
Правда, такое мнение разделяют далеко не все международные наблюдатели. Сегодня испанские власти в своей критике скалы делают упор на экономические проблемы. Они заявляют, что колония наносила и наносит огромный вред Испании. В прошлые столетия ее жители, поощряемые, как считают испанцы, британской короной, занимались контрабандой, наводняя испанский рынок дешевым хлопком, шерстью и табаком. Этот промысел жив и по сей день. Правда, сейчас в контрабанде преобладают сигареты, бензин и наркотики. Впрочем, все это мелочи по сравнению с остальной сомнительной, по оценке испанских властей, финансово-экономической деятельностью, которая развернута сегодня на территории колонии. Гибралтар является зоной свободной торговли. Продающиеся здесь товары не облагаются пошлиной и налогом на добавленную стоимость, а посему их цена на 10-20% ниже, чем в Испании. Неудивительно поэтому, что примерно 300 тысяч испанцев из близлежащих районов регулярно делают здесь покупки, благо проход в колонию совершенно свободный. Еще 6 миллионов человек, также в основном испанцы, посещают Гибралтар ежегодно в качестве туристов. И, разумеется, они тоже приобретают здесь много дешевого товара. Испанские магазины в округе конкуренцию беспошлинной торговли не выдерживают. Ничего, естественно, не получает с продаж и казна. Гибралтар – офшорная зона, так называемый налоговый рай для предпринимателей, в первую очередь самих испанцев. Органы правопорядка Испании постоянно жалуются, что власти Гибралтара не желают сотрудничать с ними в плане выявления незаконной деятельности. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо.
Испания всегда делится имеющейся у нее информацией в рамках Евросоюза, в том числе с Великобританией. Мы ждем и от нее помощи в деле решения крайне острых полицейских проблем, связанных с Гибралтаром.
Зарегистрированные в Гибралтаре фирмы не облагаются налогом. Они уплачивают лишь около $500 ежегодного сбора. Неудивительно поэтому, что на 6,5 квадратных километров гибралтарской территории приходится порядка 90 тысяч предприятий, по 3 на каждого жителя колонии. Регистрация стоит всего от 300 до $500. В основном здесь обосновываются так называемые фирмы-призраки. Их владельцы в регистре не указываются, а годовой финансовый отчет от них не требуется. В Гибралтаре регистрируются испанские предприятия, а также многих других стран, желающие открыть филиалы в Испании. Цель одна – уйти от налогов. Кроме того, испанские власти обвиняют британскую колонию в том, что на ее территории отмываются преступно нажитые капиталы – и испанские, и иностранные. Отмыванием денег занимается здесь около 9 тысяч финансовых учреждений. Доктор истории Сесар Видаль.
Я считаю, что самая большая проблема, связанная с Гибралтаром, заключается в том, что он является прикрытием для незаконной экономической деятельности, которая наносит вред не только Испании, но и многим другим странам. Колония – это место притяжения капиталов международных преступных группировок. Существующее в Гибралтаре положение выгодно только мафии, остальным оно наносит вред.
Город-скала занимает 5-е место в мире по инвестициям в России, то есть опережает в этом плане даже Испанию. О каких капиталах идет речь? Эксперты считают, что эти капиталы принадлежат россиянам. После перекачки через гибралтарские компании они возвращаются в Россию под видом иностранных инвестиций. Учитывая создавшуюся ситуацию, Евросоюз обязал Гибралтар отменить к 2010 году налоговые льготы зарегистрированным здесь предприятиям. Регистрация новых офшорных предприятий заканчивается летом этого года. Администрация Гибралтара вынуждена была пойти на эти меры под нажимом Лондона и из-за возможных санкций Евросоюза. Надо отметить, что претензии предъявляются Гибралтару лишь на государственном уровне. Гибралтарцы и живущие рядом испанцы друг другом довольны. Британская колония обеспечивает рабочими местами примерно 6 тысяч испанцев. Основные продукты питания и товары поступают сюда от испанских производителей. Что все же произойдет, если в конце концов скала потеряет свои привилегии? Сесар Видаль.
Если привилегии будут утрачены, то Гибралтар попадет в крайне сложную ситуацию, поскольку у него нет никакой экономической базы. Здесь все держится на обслуживании военных и в основном на нелегальной коммерческой деятельности. Так что благосостояние скалы может рухнуть очень быстро.
Очередное обострение испано-гибралтарских отношений произошло 1,5 года назад в связи с празднованием 300-летия британского суверенитета над этой территорией. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро назвал торжества неуместными, однако призвал решать 300-летнюю проблему только с помощью осторожности, спокойствия и переговоров. Между тем, во время неофициального референдума, проведенного в 2002 году, почти 99% жителей Гибралтара высказались против какого-либо изменения его статуса. Подобный референдум состоялся и в 1967 году. Тогда тоже почти все гибралтарцы высказались за сохранение британского правления. Что касается последнего голосования, то оно последовало после того, как 4 года назад в вечном споре между Испанией и Англией наметился некий прогресс. Премьер Великобритании Тони Блэр предложил испанцам компромиссное решение – совместное управление Гибралтаром. Мадриду альтернатива понравилась, но сначала переговоры бойкотировал глава Гибралтара Каруана, а затем по этому вопросу возникли разногласия в английском парламенте. Мнение противников компромиссного решения гибралтарской проблемы возобладало после референдума о статусе. Ведь Лондон постоянно заявляет, что судьбу колонии могут решить только ее жители. Но что думают в Испании о будущем Гибралтара? Историк Сесар Видаль считает, что споры вокруг него не прекратятся в обозримом будущем.
Надо иметь в виду, что в соответствии с решением ООН, принятым еще в 60-е годы, Гибралтар имеет статус колонии. Он не является британской территорией, его статус аналогичен тому, что имел в свое время Гонконг. А посему Испания вряд ли оставит свои попытки вернуть скалу. Правда, Китай, будучи мощной державой, смог оказать сильное давление по поводу Гонконга, чего Испания не может сделать в случае с Гибралтаром. Так что пока скала продолжает оставаться последней колонией на территории Европейского Союза.
В последние полтора года после прихода к власти в Мадриде левого правительства страсти вокруг Гибралтара несколько поутихли. На очередных испано-британских переговорах все же были достигнуты определенные компромиссы. К примеру, англичане согласились на совместное использование с Испанией Гибралтарского аэропорта. Однако улучшение ситуации не помешало испанцам принять дополнительные меры контроля за финансовыми потоками из Гибралтара, особенно когда эти деньги кто-то пытается вложить в недвижимость в Испании. Говорят, что Гибралтар – это единственное место в Европе, где на воле обитают бесхвостые макаки. Их завезли сюда из Африки в 18 столетии английские военные. Легенда гласит, что пока макаки живы, Гибралтар будет принадлежать британской короне, поэтому местное население их всячески оберегает и подкармливает.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Польские специалисты, изучающие развитие языка, считают, что наибольшая концентрация сквернословия сейчас в статьях и интервью, которые размещаются в интернете. Как связано развитие языка с переменами в обществе? Как стихийно снимаются запреты на ненормативную лексику и каково ее будущее? Над темой работал Владимир Ведрешко.
Крепкое слово, бранное слово, сквернословие, мат, нецензурщина, ненормативная лексика. Да-да, это все о нем, о мате. В последнее время сквернословие вошло в язык газет и журналов, телевидения и радио, и уж более всего в язык интернета. Но, конечно же, ничто не сравнится с живой повседневной речью. Опросы общественного мнения показывают, что огромное большинство людей пользуется скверным лексиконом. Как оценивают эту сторону общественной жизни в Польше и России? Через несколько минут интервью с московским экспертом в области культуры речи Еленой Шмелевой. А сейчас репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Те, кто в общественных местах помещают неприличные надписи, рисунки или употребляют неприличные слова, могут быть оштрафованы. Максимальная сумма штрафа – 500 злотых, примерно $150. Так гласит пункт 141 Кодекса об административных правонарушениях, принятого еще в 1971 году. В 90-е годы о том, что такая запись в кодексе есть, как бы призабыли. Однако теперь полиция в ряде городов в ответ на все более слышимые призывы с разных сторон о том, что проблема вовсе не исчезла, а наоборот приобретает угрожающие размеры, решила взяться за тех, кто употребляет в общественных местах ненормативную лексику. Результаты впечатляющие. Например, в городе Эльблонг в декабре минувшего года были оштрафованы за такой проступок 526 человек на общую сумму почти $10 000. Полицейские говорят, что такие меры приносят результат. Тем не менее, беспокоиться есть о чем. Профессор Халина Сгулкова из Института польской филологии Университета имени Адама Мицкевича отмечает, что хотя употребление вульгаризмов всегда ассоциировалось с людьми примитивными, сейчас такие выражения можно все чаще услышать и от людей хорошо образованных, и, что еще опаснее, от детей дошкольного возраста. А по мнению социолога и публициста Михаила Ясновского, сейчас нецензурщина на польских улицах слышна чаще, чем, к примеру, 10-15 лет назад. Теперь больше употребляется нецензурных выражений на улице. Это уже перестает быть плохим тоном, признаком невоспитанности, а иногда даже считается, что это в порядке, так и должно быть. Примечательно, что некоторые слова, которые лет 20 назад относили к нецензурной лексике, теперь таковыми не считают. Это касается также и средств массовой информации, и политиков. Между тем, в последнем отчете Совета польского языка при Академии наук Польши отмечается, что закон о польском языке обязывает все организации и институты, принимающие участие в общественной жизни, а к таковым относятся и средства массовой информации, препятствовать вульгаризации языка. Совет считает, что в течение последних нескольких лет язык средств массовой информации становится чище, хотя до ситуации, которую можно было бы назвать удовлетворительной, еще далеко. Это была цитата. По данным отчета, вульгаризмов в передачах польского общественного радио вообще нет. Хуже с коммерческими радиостанциями и тем более с коммерческими телеканалами. Совет польского языка констатирует, что наибольшее скопление нецензурной лексики теперь наблюдается в публикациях, помещенных в интернете. По мнению Михаила Ясновского, эта тенденция еще некоторое время будет усиливаться. Это как с куревом. Сначала было запрещено, и сигарета была как запретный плод для молодежи. Затем, во времена, когда стала интенсивно развиваться массовая культура, появилась новая музыка, курили очень много, а потом стали думать о здоровье. Теперь в Польше сигареты – это вовсе не признак раскованности или бунта. Это перестало быть модным. Здоровье важнее. Также будет со временем важным и психическое здоровье, ведь злословие вредит ему. В серьезных польских газетах или, например, аналитических телепрограммах нецензурные выражения встречаются крайне редко. Трудно представить себе, чтобы подобной лексикой пользовались, по крайней мере, перед телекамерами ведущие политики. Хотя с ними несколько показательных проколов было, когда народные избранники просто не знали, что камеры включены. А как поступить, если тот, у кого солидная газета берет интервью, настаивает на том, чтобы в тексте обязательно было нецензурное слово, так как иначе не получается точно выразить мысль? Михаил Ясновский. Это зависит от того, с кем интервью. Насколько нам важно, чтобы его иметь в своей газете? Если это действительно важно, то я попытался бы все же уговорить собеседника подобрать другое слово. Это вообще странно, когда кто-то говорит, что не может обойтись без нецензурного выражения, чтобы выразить свою мысль. Если согласия все же нет, тогда нужно предупредить о том, что рядом с интервью будет помещена сноска с пояснением, что на употреблении такого слова настаивал именно тот, с кем мы разговаривали. Примечательно, что по данным опросов общественного мнения, большинство поляков выступают против употребления ненормативной лексики в общественной жизни. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Со мной на связи по телефону из Москвы Елена Шмелева, специалист в области культуры речи.
Вообще ситуация очень похожая, поскольку у нас действительно похожие языки, похожая история и похожие культурные конвенции, так сказать, договоренности. У нас, как и у поляков, существует вот нецензурная, запретная, табуированная лексика. Как и в Польше в последние годы было ощущение свободы нарушения всех запретов, в частности языковых запретов. И как и в Польше сейчас ситуация несколько нормализуется, в том смысле, что все-таки солидные печатные издания и, конечно, государственное телевидение и радио не допускают употребления в своих программах и в своих статьях вот такого рода лексики. При этом, конечно, и у нас на улицах мы сейчас слышим больше брани. Причем даже, я бы сказала, не брани, потому что эта лексика может использоваться в разных функциях. Но в качестве такой ругани она, как и раньше использовалась, так и сейчас, только в самых крайних экстремальных случаях, когда уже вот после этого пускают в ход кулаки. Но сейчас, к сожалению, особенно молодые люди, зачастую употребляют эти слова так мимоходом, просто как какие-то междометия, а сами не замечая, что они это делают. Надо сказать, что и у нас по всем опросам люди против употребления таких слов.
А существует ли практика штрафования, наказания за употребление ненормативной лексики в общественных местах? Вам что-то об этом известно?
Да, конечно, существует. Есть вот такая статья за оскорбление чести и достоинства. И, конечно, больше всего это применимо к письменным текстам, но если в устной речи это встретить, если у вас есть свидетели, то вообще можно просто подать в суд на человека, который вот вас так назвал. Прежде всего, здесь существенно, чтобы было такое общественное осуждение, потому что штрафы штрафами, штрафы скорее относятся вот к средствам массовой информации, и скорее вот в этом случае редакторы не допускают такую лексику на своей странице или в своей программы. Конечно, конечно, все, так сказать, договоренности наши, вот такие культурные договоренности, меняются. Если раньше считалось неприличным, чтобы женщины, скажем, носили брюки или чтобы женщины курили, то сейчас, ну, это вполне принято. Хотя я согласна с польскими коллегами, что как и курево сейчас становится менее модным, так же и менее, мне кажется, модным становится употребление такой лексики девушкам.
Елена Яковлевна, русский писатель Леонид Леонов говорил о том, что есть такое известное его высказывание о том, что брань – признак дефектного мышления. Так ли уж прав был писатель? Трудно заподозрить в дефектном мышлении достаточно интеллигентных людей в театральной среде, в литературной среде. Немало людей, которые достаточно много употребляют ненормативной лексики. Видимо, они хотят что-то выразить этим.
Такой лексики есть и такая функция, знаете, игровая, функция нарушения запрета. Все-таки искусство очень часто нарушает запреты. И мне кажется, люди искусства отчасти употребляют эту лексику, показывая, что вот они такие авангардные, они нарушают общие запреты. Но мне кажется, что сейчас это уже тоже становится устаревшей модой. То есть если 20 лет назад этим можно было показать, что вот ты не подчиняешься общепринятой морали строителей коммунизма, то сейчас ты скорее солидаризуешься вот с этими молодыми людьми, которые просто не понимают, какая лексика употребительная, какая нет.
Почему в последние годы именно среди детей и подростков распространилась вот эта манера выражать свои мысли? Я сейчас говорю об осознанном употреблении слов. Что произошло в обществе, что вот запрет на употребление матерного слова в общественном месте, да еще и детьми и подростками, что этот запрет снят?
Понимаете, всегда вообще изменения каких-то табу происходят в моменты революционные. Так же, как и после революции, отчасти произошло то, что вот употребление совершенно невозможных слов стало возможным. И поменялась одежда, поменялась манера себя вести. Ну вот был такой переломный момент, когда показалось, что надо все поменять, что все неправильно. И дети, и молодежь на это реагируют быстрее всех. Буквальное употребление такой лексики – это плохо. Вы знаете, это какое-то нарушение правильного хода жизни. Филологи считают, что надо объяснять детям, надо нам всем пытаться следить за собой, нам, взрослым, и объяснять детям, что это не нужно. Тогда матерные слова потеряют свою игровую функцию. Ведь почему смешными кажутся некоторые анекдоты или частушки, в которых употребляются эти слова? Именно потому, что вообще-то это запрет. И вот нарушение этого запрета и является солью анекдота. Вот, а если запрета не будет, то это все пропадет. Мы многое потеряем.
Как вы думаете, через сколько лет общественное сознание и общественная лексика, широко употребительная, вернется в нормальное русло, когда будут преимущественно люди разговаривать между собой на бытовом уровне без употребления матерной лексики?
Ох, мне бы хотелось быть оптимисткой. Вот сейчас я уже замечаю, что с иностранными словами сейчас вот все-таки тенденция к уменьшению употребления иностранных слов. Какие-то, конечно, слова войдут в наш язык и станут нормальными. И мне хочется надеяться, что, может быть, в ближайшие десятилетия все-таки мы вернемся к употреблению нормативной лексики. Я хотела сказать, что вообще лингвистов часто представляют себе такими ретроградами, такими вот людьми, которые говорят: так нельзя, говорите правильно. А мы не такие, мы как раз понимаем, что в языке есть разные стили, и бывают такие функциональные стили, когда может быть и уместно употребление того или иного слова. Но, конечно, это неуместно ни в публичной речи, ни, вот, например, с думской трибуны, ни в газетной статье, и ни в разговоре, ну, скажем, девушки с молодым человеком.
Благодарю вас, Елена Яковлевна Шмелева, специалист в области лингвистики и культуры речи из Москвы.
Это был Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли резолюция ПАСЕ, осуждающая закон о некоммерческих организациях, на его смягчение? До 23 часов на ваши вопросы будут отвечать Светлана Кузнецова, Московское отделение Союза комитетов солдатских матерей, и Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».